Итак, сегодня 13-е Адара. Что значит для нас 13-е Адара? Если открыть книгу Эстер, 3 главу, и прочитать несколько стихов, я прочитаю 7, 8 и 14. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана, изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. То есть Аман искал день наиболее благоприятный, когда можно будет уничтожить всех иудеев. И выпало на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Ну, эту историю вы хорошо знаете. Царь дает перстень Аману, говорит: поступай, как хочешь. Аман пишет письмо к каждому народу во все области царства, как мы читаем в начале книги, 127 государств. И 13 стих. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Вы знаете, что эти события происходят после того, как царь Кир отдал повеление, о котором мы читаем в книге Ездры, что Господь повелел ему построить дом в Иерусалиме, восстановить храм в Иерусалиме. Помните? Книга Ездры, 1 глава, 2 стих. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный. И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Слушайте, какое повеление. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Кому повеление дано? Всему его народу. Если посмотреть назад, что происходило в Израиле, мы знаем, что сначала 10 колен Израиля ассирийским царем были уведены в плен, а потом спустя какое-то время и вся Иудея была уведена в плен уже Навуходоносором, царем вавилонским. И вот Кир, придя к власти во всей этой великой империи, которой перед этим владел Навуходоносор, он дает повеление, чтобы все, кто из его народа, шли в Иерусалим. Из книги Ездры мы видим, что отозвались на этот призыв 42 тысячи. И они пошли. А в 4 стихе написано, царь Кир говорит: а все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме. То есть были те, которые пошли, и были те, которые остались. Если посмотреть на тех, которые остались в Вавилоне, это те, которые хорошо устроились там, на том новом месте, куда они пришли. Очень хорошо. Но нам тут так хорошо, что мы и не хотим отсюда уходить. Деньги надо, пожалуйста. Четырнадцать лет назад, именно в эти дни, в Риге была конференция. Проводил ее Сидрот. Называлась эта конференция, это было евангелизационное служение «Чудо праздника Пурим». И именно на этой конференции, на этом евангелизационном служении рождается община Бейт-Шалом города Риги. За эти 14 лет Бог провел нас удивительным путем. Несмотря на то, что мы с самого начала были в полной изоляции, это оказалось для нас большим благом, потому что благодаря этому мы смогли услышать и увидеть тот путь, по которому действительно Бог Авраама, Исхака и Якова хочет вести свой народ. Я вам говорил в прошлом году в одном из журналов, светских журналов в Израиле, такой религиозно-философский журнал, автор одной статьи, в этой статье был обзор мессианского движения в постсоветских государствах, и там было написано, что среди всего этого множества разнообразных мессианских движений, которые возникли на территории бывшего Советского Союза, заслужит внимания община Бейт-Шалом. Это именно то, какое должно было бы быть сегодня нынешнее христианство. И как я говорил, несмотря на то, что мы находимся в полной изоляции, нас это не смущает. Мы понимаем, что происходит. Нам, как никому другому, понятно, что значит выйти за стан к нему, к нашему Машеху и нести его поругание. Подумайте, Бог доверил нам спустя тысячелетия путь восстановления веры первых учеников Машеха Иешуа. По сути, это то же самое, что мы читаем в книге Ездры, когда царь Кир повелевает всем иудеям, всему его народу идти и восстанавливать дом Богу в Иерусалиме. И вот праздник Пурим, когда Аман должен был уничтожить всех иудеев. Именно в эти дни рождается община Бейт-Шалом, которая раскрывает истинных иудеев. Какие они и каким путем нужно идти, чтобы быть такими. Я помню еще в начале, когда мы только начали, очень осторожно, с молитвами, с постами, искать этот путь, по которому нам идти. Однажды к нам на репетицию пришел один брат, еврей, который был в мессианской общине, потом разочаровался, пошел в синагогу, и там у него нехорошо складывалось, и он пришел к нам, талантливый, красиво поет, пришел к нам на репетицию. Он слушал, как мы пели, репетировали, и когда мы закончили, он сказал: «Знаете, братья, вам нужно больше еврейского». Была такая пауза, и потом на ум ответил этому брату: «Знаешь, брат, нам нужно больше не еврейского, а нам нужно больше Божьего». Вот с тех пор это понимание лежит в основании нашей общины. И я думаю, что именно это понимание помогает нам остаться на этом пути, не уклонившись ни в традицию, ни в религию, ни в эту свободу от закона, где беззаконие. 14 лет, в общем-то, большой путь. И вместе с тем, если смотреть на всю историю 2000-летий церкви, это совсем маленький отрезок времени. Сегодня мы будем говорить о недельной главе «Цав, заповедай». И когда я через все это смотрю на сегодняшнюю недельную главу, через 13-е Адара, через праздник Пурим, через путь, по которому ведет нас Всевышний в познание Его, и глядя на историю восстановления второго храма и на события, которые происходили там в то далекое время, когда его народ, слышав повеление царя Кира идти в Иерусалим и восстанавливать храм, пошли только 42 тысячи. а остальные остались в Вавилоне. Вот, глядя на все это, я понимаю, что гораздо благословеннее быть среди тех, которые откликнулись на призыв Всевышнего идти строить храм. Потому что если ты остаешься в Вавилоне, проигнорировав этот призыв, Бог говорит: беги из Вавилона. Беги как можно скорее. Беги и строй дом Богу своему. Потому что по-любому, если ты не пойдешь строить дом, придет Амалек. Если я вас спрошу, что самое важное или какая главная цель книги Эстер, Эсфир, подумайте, сколько событий и то, как царицей становится скромная еврейская девушка, и то, как вдруг ниоткуда главным министром становится потомок Амалека, и что после всего этого происходит, и как происходит, я думаю, а в чем же главная цель всех этих событий? И я вижу, что все это закрутилось именно потому, что они остались в Вавилоне. Более того, они участвовали в пиру, который был празднованием в отношении того, что Иерусалим все еще не восстановлен. И евреи там принимали участие. Ели, пили, радовались. Так вот, все эти события закрутились именно потому, что Бог возревновал по своему народу, и в результате этой ревности Божией его народ обратился к нему и увидел чудо. А в результате еще много и из других народов вошли в веру иудеев. Когда я на это смотрю, я понимаю, что книга Эстер, Эсфирь, она не только о тех событиях, которые были. Потому что мне в духе сразу приходит книга Захария, 8 глава, где написано, что было время, когда вы, дом Иуды, были проклятием среди народов. Но придет время, когда эти народы ухватятся за полу Иудея и будут говорить: пойдем с вами, ибо мы видели, что с вами Бог. Когда я на все это смотрю, я понимаю, что лучше для человека, искренне ищущего его, не ждать, пока в его жизнь придет Амалек и все эти события, которые мы читаем в книге Эстер. Лучше ему сейчас начать строить дом духовный внутри себя. А как строить и что для этого нужно? Вот наша сегодняшняя недельная глава, она нам дает эти ключи, чего от нас Бог ожидает. Итак, у нас сегодня недельная глава Цав. И всякий раз Шаббат перед наступлением праздника Пурим традиция называет Шаббатом Захор. Захор на иврите — помни. И в этот день читаются два места Писания, мы их сейчас прочитаем, где Бог повелевает своему народу, в том числе и Моисею, истребить Амалека. Если мы посмотрим книгу Исход, начало, помните, народ только вышел из Египта и начал роптать. И кто пришел? Амалек. Так вот, я вам скажу, есть очень важный духовный закон в Писаниях для верующих, которые сами стали живыми скиниями. Если ты истребишь внутри себя все, что ропчет против Бога, и никогда не дашь этому места, то Амалек никогда не придет с тобой воевать. Значит, первое место читаем, это книга Дворим, Второзаконие в Синодальном, да? 25 глава, 17-19 стих. Написано: «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, Мы знаем, что весь закон духовен. Ослабевший – это кто? Давайте все-таки прочитаем книгу «Исход», чтобы вы ясно представляли эти духовные принципы всякий раз, когда вдруг себя почувствуете ослабевшим. Это 17 глава книги «Исход», с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды у нас, и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет? А дальше следующий стих написано: и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Дальше идет война народа с Амаликом, и очень тяжелая была война. И пока Моисей держал поднятыми руки, народ одолевал. Как только руки Моисея опускались, скажите, почему руки Моисея опускаются? От чего они уставали? Смотрите духовно. Скажите, когда народ ропщет на Моисея и во всех своих бедах обвиняет его, легко держать руки поднятыми? Значит, Второзаконие, 25 глава, 17-19 стих. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Вот это «помни» я здесь вижу не только заповедь о том, чтобы отомстить. Я здесь вижу и назидание, и наставление, чтобы ты помнил, почему это произошло, чтобы тебе не стать ослабевшим. Как я уже сказал, если ты не разберешься с Амаликом внутри себя, то он тебя и сделает слабым, а потом придет и побьет тебя. А когда Господь Бог успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. А Амалек, вы должны знать, это первый из всех народов. Это самый сильный из народов в этом мире. В этом мире. Поэтому ты изгладь его из себя. Ты не поставлен быть первым над народами. Ты поставлен быть слугою всем народам. Если ты этого не поймешь, то с тобой будет то же самое, что с Саулом. Поэтому сегодня второе место, которое читается, это 1 Царств, 15 глава. 1 Самуила в латышской Библии, да? Вы помните эту историю? Бог повелевает Саулу пойти и истребить Амалека. С 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ, и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились киньяне из среды Амалека. И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликового, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Вы видите, что происходит с царем иудейским, который вдруг решил пощадить самого главного в народе Амаликов и все лучшее, что у него. Это примерно так: я и с Богом буду жить, и в этом мире я буду царствовать. Причем царствовать властью первого из народов. Даже памятник себе пошел поставил. Строительство Вавилонской башни началось именно с того, что народ решил сделать себе имя. Памятник поставить. То есть у каждого человека в этом мире есть два пути: или он заботится о том, чтобы познать имя Бога и принять его внутрь себя, это путь иудеев, или же он заботится о том, чтобы свое имя возвеличить и прославить в этом мире. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». Но я бы сказал так: рыба портится с головы. И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалека истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столь же благоприятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Что вы слышите? Мы порой думаем, что мы своими внешними делами, какими-то принесениями жертв, можем угодить ему, при этом держа свое сердце закрытым для него. А Бог говорит: все, что вы забрали лучшее у Амалека и хотите это мне в жертву принести. Да это все принадлежало мне еще до того, как вы взяли у Амалека. А мне сердца ваши нужны. Мне ваше послушание и повиновение слову моему нужно. Изнутри, из сердца. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Очень серьезные стихи. Непокорность чему? Слову Божьему. И Бог говорит: для меня это то же самое, что волшебство. Что делали с волшебниками, скажите мне? Хотите знать, что делали с волшебниками? Если посмотреть книгу Левит, скоро будем изучать, 19 глава, 31 стих. Не обращайтесь к вызывателям мертвых и к волшебникам не ходите. И не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. А в 20 главе, в 27 стихе, здесь же, в книге Левит, написано: мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Второзаконие 18.11 об этом же, ну, с 10 стиха. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Непокорность – это что? То же, что волшебство. Опротивление – то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 23 стих, 1 Царств, 15 глава, читаю дальше. И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушался голоса их. Боялся народа. Скажите, кого бояться надо? Согласен с вами, бояться надо Бога. Но почему-то мы забываем об этом, когда народ приступает и начинает требовать от тебя своего. Вот мне хотелось бы, чтобы мы этого не забывали. Написано: не следуй за большинством во зло. Сердце твое знает истину. Поэтому всегда слушай, что говорит сердце. И не смотри на это большинство, и не следуй за ними. Не бойся их. Бойся Бога. И если ты будешь так поступать, в конце проповеди я тебе скажу, что Бог тебе обещает. И отвечал Самуил Саулу, это 26 стих: не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. и разрубил Самуила Гага пред Господом в Галгале. Вот так вот надо разбираться с Амаликом. Если не разберешься с ним, вот так как Самуил, то он тебя сделает слабым. Более того, он подведет тебя к погибели, сделает тебя идолопоклонником, и погибнешь. Как я вначале уже говорил, закон очень простой. Изгладь Амалика внутри себя. И тогда Амалик не придет воевать с тобой. Потому что когда в тебе ропот, когда ты начинаешь роптать на Моисея, когда ты начинаешь говорить, а где Бог? Почему мне сейчас так трудно? А почему у меня нет воды? А почему у меня нет еды? А почему мне сейчас так тесно? А где Бог? Я же послушался его, пошел. Почему он меня бросил? Если посмотреть книгу Второзакония, 8 главу, то мы знаем почему. Он как раз смотрит сейчас на твое сердце, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. И вот когда ты увидел все, что в сердце твоем, тебе надо не роптать, а стать перед Богом и сказать: Господи, вот это вот все, что противится во мне тебе, я прошу тебя, помоги мне сейчас, дай мне в руки этот меч Самуила, пророка, чтобы разрубить это все на части, чтобы не было во мне ничего из этого, чтобы все мое сердце принадлежало тебе. Как я говорил уже в начале, главный смысл книги Эстер – побудить оставшихся в Вавилоне обратиться к Богу, возревновать и отбросить все свое упование на богатство и власть в этом мире, а возложить все свое упование на своего Бога. Если Бог призывает тебя восстанавливать храм, то отзовись на этот призыв и стань на этот путь. Нечего тебе сидеть в Вавилоне на двух стульях.